Сегодня мы начинаем наше общение с вопросов, которые у меня оставались еще с прошлых наших общений. Первый вопрос, который мы будем с вами сейчас рассматривать, это вопрос Ольги из города Минска. Она пишет мне, значит, добрый вечер, Александр. У меня возник вопрос. Если спасение человека во многом зависит от самого человека, как Бог наперед определил точное число искупленных от земли, то есть 144 тысячи, когда они еще не родились? Что могу сказать по поводу этого вопроса, Ольга? Ну, наверное, бы этот вопрос было бы лучше задать Богу, Иисусу Христу. Я понимаю, вы меня спрашиваете, думаете, может быть, я знаю и могу ответить вам вот так, будем говорить, достоверно. Ну, боюсь, что чтобы я на этот вопрос ответил, да и кто-либо из других людей вот так, будем говорить, достаточно утвердительно, то боюсь, что у меня этого не получится, да, вот сказать вот точно, почему так, такое число Бог определил и как это вот он мог наперед знать точное число, когда, ну, вполне резонно, что если спасение зависит от выбора человека, станет он на сторону Бога или нет, да, то казалось бы, ну так, а вдруг все станут против Бога, а вдруг не согласятся, да. Ну, что я вам хочу сказать, трудно по-человечески объяснить вот такие вещи, да, как Бог наперед мог определить количество людей, искупленных от земли, то есть 144 тысячи. Ну, что хочу сказать. Вы, наверное, слышали о том, что существовал великий план спасения еще далеко до грехопадения. Не только я имею в виду на земле, но еще и во вселенной. Когда еще не было вселенной, когда еще не было миражителей, людей и ангелов, уже был великий план спасения. На случай того, что если человек согрешит, то, чтобы дать ему шанс получить спасение и прощение, был придуман, будем так говорить, запасной вариант, о котором было умолчено. То есть, чтобы об этом никто не знал, чтобы таким образом не дать человеку повода, ну, сознательно пойти на грех, так как план все равно есть, все равно не утонул, лодка и спасательный круг уже заготовлены, да? К чему я это говорю? Если был великий план спасения, кто из вас читал Елену Уайт, может быть, тоже обратил внимание на такие слова. Она пишет, что Христос уже тогда как бы видел спасенных на случай там грехопадения, да? Есть другие места, где тоже как бы подобные мысли выражены. Ну, можно же было тоже допустить вопрос такой. Ну, вот будет великий план спасения. А вдруг люди, невзирая на великий план спасения, невзирая на приготовленную жертву Иисуса Христа, ну, а вдруг они, ну, вот все дружно откажутся от этой помощи, да, не захотят спасаться, а вот решат жить во грехе и окончательно погибнуть и исчезнуть во вселенной. Можно же и такой вопрос задать, допустив его, да? Ну, что хочу сказать. Бог, который больше нас, да, и больше знает, чем мы, даже самые, если умные, способны что-либо знать. Бог видел, что не все люди отвергнут великий план спасения. Не все откажутся от спасительной жертвы Иисуса Христа. Видел это, предусмотрел это, и хотя действительно вопрос спасения в основном зависит от человека, почему говорю в основном от человека, а не от Бога. От Бога все сделано, независимо, хочет человек или не хочет спастись. То есть со стороны Бога все сделано, а вот выбор принят вот это приглашение, принять это приглашение от Бога, принять эту жертву, стать лицом к Богу, повернуться к Нему, пойти Ему навстречу, а это исключительно уже от нас зависит. Поэтому я и говорю, что спасение в основном зависит от самого человека. Я думаю, вы понимаете, почему я использую именно вот такой оборот. Потому что Бог все сделал, а от нас зависит, примем или не примем этот план Божий. Так вот, Бог видел, что не может так быть, чтобы вообще никто ничего, как говорится, и не начал думать в плане спасения. Есть такие выражения, тоже мы кто-то обратил внимание, читали, когда Эллен Уайт, что даже если бы один человек всего-навсего, да, был бы склонен к спасению, то ради него Христос пришел бы на нашу землю. Видите, как, какова дорогая цена даже одной души, если бы она такова была, да. Ну, мы имеем Библию, мы читаем ее, и мы, наверное, обращаем внимание. Вот, допустим, там взять евреям, послание евреям, 11 глава, где описывается верою, там кто чего и как достигал, да. И там перечисляются герои веры, конечно, там не 144 тысячи, перечисляются довольно известные библейские персонажи, но дальше еще написано и такое, что и не достанет места, чтобы обо всем этом написать. Мы видим, и в Ветхом Завете было немало спасенных. Конечно, если говорить, вот потоп был, так получилось, там вообще одно семейство, мизерное, можно сказать, количество было спасенных во время потопа, да? Мы видим, как Израиль, в общем, склонялся ко греху, да? В большинстве своем, и праведников было не так много. Мы можем вспомнить место, кажется, Римлянам 11 глава, если мне память не изменяет, где описано о том, что Илия, пророк, жалуется Богу, вот всех пророков убили, остался я один, а Бог ему говорит, что у меня есть 7 тысяч. То есть на несколько миллионов еврейского народа 7 тысяч, конечно, это очень мало. На тот момент это, можно сказать, слова Бога говорят на самом деле, кто из нескольких миллионов евреев достойный получить спасение. 7 тысяч на фоне нескольких миллионов, да, согласитесь, что цифра не очень большая. Если взять, допустим, такой момент, что в первой христианской церкви, там пишется, там в один день крестилось там 5 тысяч, в другой день, если мне память не изменяет, 3 тысячи крестилось. Ну вот, будем говорить так, в один день столько крещаемых. Далее, какое было количество вообще верующих в первой христианской церкви? Ну, она была гораздо чище, чем предшествующий ей Израиль, да? Ну, если 3, 5 тысяч, вот уже 8, там была первая христианская церковь, сколько еще в другие дни присоединялись, сколько было проповедников, которые возвещали, ну, может, там уже какое-то количество и наберется. Но, невзирая на то, что нам Библия, допустим, говорит, что признаками последнего времени будет что? Христос говорит, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот такое ощущение, как будто бы вообще не найдет, да? С другой стороны, мы понимаем, что и сила Святого Духа будет в большей степени, даже чем во времена первой христианской церкви, да? Далее, уровень знаний библейских будет гораздо, не то что будет, ну уже может быть и есть, потому что я думаю, что эти люди в принципе может быть готовы уже, только будем говорить, ждут сигнала, да? Я это к тому говорю, что если более глубоко будет и разумно объясняться истина, да? Если будут исполняться вот пророчества, о которых мы с вами говорим и которые мы с вами исследуем. Если эти пророчества будут, ну, будем так говорить, заранее предсказаны, или они уже предсказаны, человек может, читая и слыша объяснения, естественно, имеет, ну, будем говорить, немало оснований принять верою, будем говорить, так, истину Христову. Ну, вот 144 тысячи, ну, видите, как эти цифры связаны, да? Израиля было 12 колен. Шестая или седьмая глава, кажется, Откровение, там, где пишется про 144 тысячи, может быть, что седьмая, да, там говорится, что по 12 тысяч от каждого колена. Это не только Израиль, потому что все, кто будет спасен, они называются Израилем, да? И так весь Израиль спасется, пишет Павел в Римлянам 11 главе, да? Если учесть, что сегодня, будем говорить, население 7 с лишним миллиардов человек, ну, 144 тысячи не так и много. Далее, Елена Уайт, вот есть, вспоминаю, вот некоторые моменты, пишет, что в начале проповеди, вот этой последней, которую мы ожидаем, церкви опустеют. Это, кажется, в Великой борьбе написано. Люди поймут, что их обманывали. Они примут вот эту истину, церкви опустеют, естественно, пойдут за теми, кто будет эту истину проповедовать. Но когда начнутся гонения, люди начнут определяться далеко не в том направлении, в каком они в начале этой проповеди загорелись. Если говорить даже вот чисто из моего личного опыта, да, вот сколько людей, извините, что так скажу, прошло через меня, да, ну, сколько я был знаком. Вот сказать, где эти люди, и вроде бы ревностные, и вроде бы такие истинные, исследовали Библию, вот просто проходит время. Кто начинает выступать со временем, понимая, что надо над собой трудиться? Кто не выступает, более совестливый, так тихонечко, ну, делает вид, что или осуетился, отошел, забылся и потерялся, да? То есть, что хочу сказать, библейские стихи, которые говорят о том, что узкий тернистый путь в Царство Божие, и врата узкие, да, и не всякий находит их, говорят о том, что то, что Елена Уайт пишет, что церкви опустеют, ну, она не пишет, что все до единой, но множество людей оставят церкви, поняв, что их обманывают. Но опять-таки, когда идет до гонений, тут же заметьте, кто-то загорится, я имею в виду этой истиной, дойдет до того, что надо бороться, что надо до крови сражаться, что надо крест нести, что надо плоть распинать, вы поймите, от всех будет очень немаленький. А потом, если еще и будет поднят вопрос о том, что ваше имущество – это наше имущество, да? Власть века сего заявит об этом. Или вы, как все, или вы лишаете всех прав, и права на жизнь, и права на имущество, и на пенсию, и на банковские сбережения. На все. Вы понимаете, будет еще от всех. Но если говорить вот так, что 144 тысячи, да, мы с вами уже говорили, и еще будут 2/3, ну так грубо, еще 300 тысяч, ну так я грубо считаю, да, там без всяких этих мелочей, да, и кроме вот 144 тысячи, это жена невеста, еще 300 тысяч, грубо говоря, да, это прочее от семени жены. В общей сложности там 450 тысяч, пусть будет 500 000. Ну, 500 000 на... Это тоже, ну, будем так говорить, Библия нам предсказывает. 144 тысячи точно, а 2/3, ну, это так, там, может быть, плюс-минус, может быть, это, будем так говорить, в общем, да. Ну, пусть будет грубо 500 000 на 7 с лишним миллиардов. Ну, может быть, для кого-то будет это трудно поверить в это, да. Но я вам просто говорю, что если Библия нам вот Библия предсказывает, будет Иоанн Креститель. Вопрос как бы возникает. Ну, а как он мог предсказать, а вдруг в роду, никого не будет в роду, и вдруг таких людей не будет, что появился Иоанн Креститель? Ну, он появился. Ну, можно же тоже задать вопрос. Ну, как это Бог мог предсказать? Ну, наверное, потому что Он Бог, а мы люди, да? Наши мысли не Его мысли. Как высоко небо над землей, так Его мысли выше наших мыслей. Да, Библия нам предсказывает. В последнее время пошлю Илию пророка пред наступлением Дня Великого Господнего Страшного, да? Ну, а вдруг не будет? Я говорю, ну, вы знаете, общение с Богом вызывает у меня уважение к нему и вызывает, будем так говорить, не голословную веру, а веру, основанную на каком-то опыте своем и библейском, да, предполагать, что если Бог сказал, то так оно и будет. И если говорить о том, вот там, ну смотрите, Трехангельская весть, будет три ангела, вы слышали, кто-то говорит там это, вот там Миллер, все равно на человека как бы, да, библейское пророчество о трех ангелах, да, и Трехангельской вести, все равно там идет речь о людях, все равно круто, вернее, там точно, не точно, но на человека идет. То, что я вам рассказывал, 144 тысячи стоят на горе Сион, и с ними стоит Агнец, да, и вот из этих 144 тысяч вот будет три ангела, потом иной ангел. Ну, они тоже предсказаны в единственном числе, да? Что если говорить 144 тысячи, там все равно будет какой-то такой более-менее широкий спектр, да? Я имею в виду праведности. Меньше в Царстве Небесном, помните, больше Иоанна Крестителя. То есть, есть минимальный проходной балл или уровень, и есть максимальный. То есть, тут все-таки не то, что вот все вот тютелька в тютельку, по линеечке, там, 1,80 м ростом, вот так, как будто бы, да? Понимаете? Тут спектр более широкий. А вот, допустим, иной ангел. Ведь кто-то будет, это будет какой-то человек. А вот три ангела, трехангельскую весть будет нести, это будут люди конкретные, это будет уже особый, будем говорить, уровень духовности. Тем не менее, Бог это предсказывает, да? Поэтому у меня есть надежда, что так оно и будет. И вера есть в это. Думаю на то количество людей, которые есть на земле, да? Думаю, исходя из того, что сколько есть пророчеств и какая сила будет дана народу Божьему в последнем времени, то думаю, если Бог сказал 144 тысячи, то наберет это количество. Вы знаете, что наша планета по плану Божьему еще до грехопадения Адама и Евы должна была наполниться определенным количеством людей, то есть достаточным для того, чтобы Земля существовала, чтобы не было как бы перенаселения, хотя у Бога таких проблем не может быть. Ну, будем говорить так вот, будем говорить, есть такое понятие биологическое природное равновесие, да? Должно быть определенное количество людей, там, животных, да, территория земли какая-то должна быть, чтобы никто никому и никак не мешал. Да? Так вот это количество людей до сих пор набирается со времен Адама и Евы. Трудно сказать, что это за количество, потому что мы не знаем, сколько умерших праведников, которые будут достойны воскресения. Трудно сказать, да? Но будет то количество, и сегодня оно набирается. Конечно, я тут не могу говорить, вот знаете, с точностью до одного человека. Там, я думаю, что не в этом как бы суть этого вопроса. Там до одного человека вот должно быть у Бога точно написано, сколько людей. Ну, приблизительно количество какое-то должно быть. И это количество до сих пор не набрано. Это тоже надо учитывать. Ну, самый последний урожай, конечно, будет и самым, наверное, обильным. Поэтому Бог и предсказал. Большего, Ольга, я вряд ли что скажу. Кто, может, знает что-то лучше, чем я сказал, пожалуйста, могу предоставить возможность выразить свое мнение, свою точку зрения по этому вопросу. Я больше вряд ли что-либо скажу. Следующий вопрос. Вопрос, который задает Виктор из Подмосковья. Тут вопрос, как бы связанный с приглашением на день рождения. Вопрос не один. Вопросов, можно сказать, несколько. Даже и не несколько, а наберется. Больше, чем за 5, ближе к 10. Да? Вопросы, связанные со днем рождения. Я попытаюсь объяснить. Может, знаете, для кого-то это будет и понятные вопросы. Но если человек спрашивает, то, наверное, его это тревожит. Если бы знал, то, наверное, бы не задавал такой вопрос. Если задает, значит, не знает, значит, нуждается в ответе. Да? Поэтому я отвечу на него. Значит, вопрос следующий. Если пригласили на день рождения, где все мирские, то есть все неверующие люди, то как себя вести? Ну, что хочу сказать. Это первый вопрос. Конечно, остальные вопросы, они друга дополняют. Может быть, я даже прочитаю все, а потом буду по очереди отвечать, потому что один вопрос в общем, а потом этот общий вопрос иногда конкретным вопросом уточняется, да? Значит, если пригласили на день рождения, где все мирские, то как себя вести? О чем говорить? Дальше. Если попросят налить спиртное или передать бокал, то как быть? Сколько по времени находиться в гостях, где только мирские? В смысле, уходить ли с первыми гостями, или можно остаться среди уже подвыпивших? Присоединяться ли к разговорам, пытаясь аккуратно направлять разговоры и темы в сторону духовности и Библии? Дальше. Ухаживать ли по мирскому этикету за гостями женского пола и за именинницей, если это женщина? Какие темы совсем не затрагивать? Говорить ли в разговоре, что верующий? Ну, давайте так, я начну, наверное, с последних вопросов. Пригласили вас на день рождения, где все мирские, то есть верующих там нет. Естественно, когда день рождения у верующих, там это все-таки как-никак, но как-то с Богом связано, хотя бы вначале помолятся, что-либо споют из духовных песнопений, да. Ну, когда неверующие, тут, как говорится, вы сами понимаете, поздравления, поцелуи, улыбки, застолье, спиртное. Ну и дальше бывает такое, что и кони пьяные, хлопцы запряженные, помните, да? Бывает и такое, и нередко. Начну с последних вопросов. Говорит ли, когда нас пригласили на день рождения, где все мирские, что я верующий? Может быть, странно скажу для кого-нибудь. Если все неверующие, все мирские, то говорить в разговоре, что я верующий, просто нельзя. Это надо запомнить. Я даже, знаете, когда вот с верующими разговариваю, не стараюсь вот объявить, что я тоже верующий. Это большая вообще ответственность сказать, что я верующий. И один поймет под этим словом одно, другой поймет совсем другое. Почему я говорю, не стоит говорить, что я верующий? Но если все неверующие, вы сами понимаете, сразу возникнут предубеждения. Понятно, верующие. Могут сделать наводящий вопрос. А вы спиртное употребляете? Ну, конечно, вы же скажете, если вы сказали, что вы верующий, вы скажете, что, конечно же, нет. И даже, извините, вот, может быть, вот таким тоном, знаете, демонстративным. Ну, сразу заработаете ярлык. Так, это сектант. Или пусть не сектант, ну православный, вы понимаете, он может выпить, ему это, как говорится, не зазорно, да. Далее, уже на вас будут смотреть косо, ну а потом, когда вы вот с таким, будем говорить, лицом или именем, или мнением сложившимся о вас, будете там присутствовать и попытаетесь что-то говорить, кто-то может сказать, если не сказать, то подумать, так, все, началась проповедь. Нас тянут в церковь, сектанты. Я говорю, зачем сразу вызывать на себя вот ненужный огонь? Я вам скажу, до поры до времени я тоже был любитель говорить, что я верующий, пока не попал в одну не очень приятную ситуацию. Еду в электричке, читаю Библию, не демонстративно, а просто сам для себя время коротаю. Сидит напротив пара молодая, увидели, что я читаю Библию по взглядам, и я понял, что они понимают, что это за книга. Вижу, как они подталкивают друг друга. Боковым зрением, конечно, вижу, не просто смотрю там, да. Вижу, что они друг друга подталкивают, чтобы кто-то начал разговор со мной, да. В общем, в конце концов, они меня спросили, это Библия, я говорю, да, вы верующие, это да. Я сказал, да, а можно вам вопросы задать, пожалуйста. Они задали вопросы, я на них ответил. Они были удивлены моими ответами, были очень рады, сразу предложили познакомиться и познакомиться со мной, значит, попросили адрес и телефон, я им дал. А потом был разговор довольно неплохой. И в конце вопрос был: слушайте, а вы в какую церковь ходите? Ну, я так вот, извините, в простоте сказал: церковь адвентистов седьмого дня. Я тогда еще туда ходил. Сейчас уже не хожу. Сейчас такой вопрос отпадает у меня. Мне такой вопрос, когда задают, я говорю: извините, никуда не хожу. Меня отовсюду попросили уйти. Вежливо. Как только я сказал, что я из церкви адвентистов седьмого дня, надо было видеть их выражение лиц и взгляды. Пропал интерес говорить, видимо, они там были. Возможно, был вопрос, как я там такой оказался. Но они об этой церкви что-то знали. И знали, потому что вопросы, какие они мне задали, вопросы были довольно-таки умные и серьезные. Они там, оказывается, были, видели, разочаровались и ушли. Это я к тому говорю. С тех пор я не говорю вообще, что я верующий. Зачем говорить, что я верующий, тем более неверующим, настраивать против себя людей? Я считаю нужным, об этом мне говорит мой жизненный опыт религиозный, считаю нужным, если заходит разговор, я должен говорить о какой-то мудрости, о каких-то умных вещах, задать какой-то вопрос или ответить на какой-то вопрос без Бога, без Библии, без упоминаний, я имею в виду. Без упоминания о Боге, о Библии и тем более о каких-то конкретных книгах Библии. Я отвечаю. Конечно, стараюсь ответить так, чтобы человек понял, что для него это ответ и что это мудро. И когда люди говорят: откуда вы это знаете? Вы что-то читаете? Ну, уже исходя из того, глядя на лица людей, да, я уже могу говорить такое. Да, что-то читаю. А что, если не секрет? Ну, книгу. А какая? Это какую? Это после того, когда я почувствовал, что я для них авторитет, и им мои ответы очень нравятся. То есть я уже вижу расположение. Тогда я говорю, и то, вы поняли, вот так ступенчато, в конце концов говорю, Библию. Неужели так в Библии написано? Я читал или я читала, но не помню такого. Или, вы знаете, я тоже, когда первый раз читал, много чего не запомнил и много чего не понял. Второй раз больше, третий раз больше, четвертый раз больше и так далее и тому подобное. И вот тогда только я упоминаю, что я верующий, да, что я живу этим. Но опять-таки, если я говорю одно, а живу по-другому, и сказать, что я верующий, люди ведь заметят, что я себе что-то позволяю, того, чего верующие вроде бы не должны себе позволять. Поэтому говорить, что я верующий, я вам просто говорю, старайтесь избегать любыми путями вот этих разговоров и употреблять вот это слово. Потом, когда уже, как говорится, к вам симпатии будут, и вас будут спрашивать, и с вами будут хотеть общаться, и вы это уже почувствуете, что уже нет преграды, да? Ну, тогда, пожалуйста, можете сказать. Тогда уже это не причинит вреда. Дальше. Какие темы совсем не затрагивать? Ну, что я хочу сказать? Лучше всего не затрагивать религиозные темы. Вы понимаете, как только вы начинаете затрагивать религиозные темы, вы сразу же говорите автоматически, что вы верующий. Как только вы начинаете цитировать Библию, понятно, среди нас сектант, братья и сестры, будьте готовы к самообороне. Поэтому религиозные темы лучше всего не затрагивать. Если не религиозные темы, ну, какие не затрагивать? Ну, глупые не надо, там плоско шутить не надо, да? А вообще, я вам что хочу сказать, если вы хотите побывал где-то, хоть где-то как-то оставить какой-то хороший след. Если вы хотите, что может, даст Бог, как говорится, удастся на кого-то повлиять, чтобы он задумался, да, то вообще никакие темы не затрагивайте. Видите, еще какие странные ответы я даю. Но я даю такие советы неспроста. Я говорю то, к чему я пришел на основании своего личного религиозного опыта. Почему не надо торопиться что-то говорить? Вот кто бы что бы ни спрашивал, особенно когда я не знаю людей, я не собираюсь сразу говорить какие-то проповеди и наставления или морали читать. Вот вы видите, у нас вот алкоголь на столе, а вот от алкоголя у нас рассудок помутняется. И так, и погнали, да? Нет. Стоит, пусть стоит, пьют, пусть пьют. Я с этого начинать не буду. Я просто молча смотрю за людьми. И когда я ничего не говорю, я тогда вообще, как сторонний наблюдатель, очень много замечу, кто присутствует, какие люди, какой склад ума, кто что любит, какие темы. То есть, другими словами, я просканирую всю публику. Мне Бог разложит, как говорится, как на рентгене каждого человека. Я пойму, кто чем живет, у кого какие интересы, у кого какой склад ума и с кем на какую тему можно говорить, а с кем, может быть, и не о чем будет говорить. Я сразу оцениваю ситуацию. Это все равно, что перед тем, как идти в бой, было бы неплохо заслать туда разведчиков. Или, чтобы со стороны, будем говорить, вражеской, мне кто-то сообщил расположение, будем говорить, подразделений, войск, артиллерии, бронетехники и так далее и тому подобное. Поэтому не стоит вообще ни о чем говорить. Ну, поздоровались там, существует этикет, поздравили, подарили цветочки, там тортик, что вы еще хотите. Ну, это уже, как говорится, детали. Это от нас каждого зависит. Но не торопиться участвовать в разговоре. Мудрый, он вообще не торопится говорить. Он сядет, он спокойно наблюдает, а потом не то, что так вот я вас слушал, а теперь послушайте меня. Это вообще глупая, как говорится, затея вот таким образом говорить в таком стиле. Лучше всего, и это речь мудрых людей, задать какой-то вопрос уже потом, увидев, услышав, тематика, люди, разговоры. Можно, будем так говорить, культурно вклиниться в какой-то разговор, но задав умный вопрос, который заставит думать людей. Понимаете? И когда вы зададите вопрос, вы увидите реакцию говорящего, участников того или иного разговора. И может так получиться, что ваш вопрос заинтересует. Люди одни начнут спрашивать, другие начнут прислушиваться, может быть, даже бокалы поставят в сторону и скажут: вот так, интересно, интересно, какая беседа. У меня был не один случай, когда вот некоторые верующие говорят: так вот, похороны православный батюшка будет совершать, там нам нечего делать, он будет молиться на пищу, а это не благословение на пищу, мы такую пищу не должны есть, он будет и на водку тоже просить благословения, и вообще там будет эта литургия, и вообще мы туда не пойдем, это заколдованная территория сатаны. Я говорю: ну и не идите, коль у вас такая вера слабая, да, то и не идите, действительно. Такие люди, если еще и пойдут, извините, вот так что-то и ляпнут, такое ляпнут, что батюшка может еще и кадылом, как говорится, в ту сторону что-то сделать, да. Я говорю, таким людям действительно, вот коль такая вера, нечего туда и ходить. А я говорю: а я пойду. А что ты будешь делать? А если батюшка попросит благословения? Ну и пусть просит благословения, а я себе попрошу благословения. И всем пишу благословенную Богом, да. Причем там батюшка и его молитва. Я ничего к нему не имею, к его молитве. Это его вера, это его понятие. Так же самое, если кто-то сказал. Вот если баптист попросит благословения на пищу, ну хорошо, а если харизмат, ну хорошо. Кто-то скажет: вот, Саша, какой ты беспринципный. Или вы понимаете, моя вера не зависит от того, кто передо мною. моя вера не зависит от того, чистый человек, нечистый, попросит возвинения или не попросит, или скажет, чтобы там вы подавили все. Моя вера от этого не зависит. Если я уже вырос из этих штанишек, я могу прикасаться к тому, к чему другим нельзя прикасаться. Помните? Не прикасайся ни к чему нечистому. А потом Павел объясняет, что это тень будущих благ. И если я уже далек, как говорится, от вот этих, будем говорить, детских запретов, да, я вырос из этих штанишек, то я могу прикасаться к мертвому, и ничего не будет. На меня это не повлияет, меня это не осквернит. Так вот, я пришел на православные похороны, да, сидел там, батюшка много чего говорил, конечно, говорил, кто был, то понимает, обо всем, ни о чем, и дым пускал, и бабушка сказала: батюшка, я ничего не слышу, что вы там говорите. Он повернулся и сказал, что я не вам говорю, а покойнику. Ну и, как говорится, очень красноречиво сказал. Вот. Ну, потом сели за стол, поминки по-православному, знаете, да. Поминок вообще по Библии нет и быть не должно, да. Но у них есть. Ну, я сел за стол. Начали там говорить, кто-то стал вспоминать покойника, какой был, какой не был, там спасется, не спасется. Я просто задал вопрос, сначала слушал, задал вопрос, появился интерес. Начался разговор. Хотите вы или не хотите, верьте и не верьте, половина присутствующих православных, ну там были и не православные, ну знаете, многие себя причисляют к православным, хотя и в церковь никогда не ходили, да? Завязался такой разговор интересный. Половина, да, там наклюкались хорошенько и так помянули, как говорится, покойника в нетрезвом состоянии. Батюшка, глядя на меня и на других, что не пьют, понял, что выпивать не очень благословенно, может быть, по отношению к его авторитету. Тоже сидел, ну, сидел, конечно, смотрел на меня немножко, так будем говорить, подозрительно. Но люди так заинтересовались, я с ними проговорил, и они сказали: вот как хорошо, что вас Бог нам прислал. Это я рассказываю хоть день рождения, хоть похороны, хоть свадьба, да, это все применимо. Здесь главное и важно понять смысл, как себя вести в том или ином обществе. Так вот, смотрите, я теперь возвращаюсь к первым вопросам. Значит, как себя вести, я уже немножечко начал говорить. О чем говорить? Я уже тоже сказал. Ни о чем. Дальше. Если попросят налить спиртное или передать бокал, то как быть? Ну, вы понимаете, тут попросят, вроде как бы, просящему не откажи, да тебя ж попросили. Если бы в наглую сказали: а ну налей, я бы сказал: знаешь что, наливай сам. А если попросят? А если попросят хорошо, вежливо, культурно налить спиртное, да? Надо ли наливать? Ну, я говорю, тут можно было бы добавить тогда и пожелать, ну, пейте на здоровье вам, да? Да побольше налить, чтобы здоровье было больше, да? Сами понимаете, конечно, вопрос естественный. Может, кто-то не задумывается, может, кто-то возьмет бокал и передаст. Ну, я вам скажу, в чем-то мне Виктор нравится, что задает такие вопросы. Видимо, не раз соприкасался и, видимо, в душе дергался. Передавать, не передавать, наливать, не наливать. Ну, что хочу сказать. Ну, допустим, скажите: я верующий, я не передаю бокал, я не наливаю. Ну, знаете, вы будете выглядеть очень нехорошо. Можно так, допустим, у меня не было ситуации, допустим, чтобы кто-то просил налить спиртное. Потому что, когда я приходил, то люди уже знали, что я вот такой. Поэтому я, как говорится, сразу говорю: мне там минералки налейте, компота, напитка какого-нибудь такого, не энергетического, да, такого нормального, простого, да, без шума в голове. И, в принципе, меня никто и не просил наливать спиртное. Ну, опять-таки, даже вот можно сказать, ну, я мог бы сказать, допустим: извините, я не пью и вам не рекомендую. И опять, вот как вы это скажете, если просто скажете так: я верующий, я не пью и не наливаю. Вот эта интонация испортит вообще всю, испортит всю малину. А если вы так, будем говорить, любезно глядя на человека, скажете: вы извините, пожалуйста, я не пью и вам бы не советовал. Как хорошо, когда можно на трезвую голову что-то, ну, поговорить. Но опять я что хочу сказать. Не сколько слова, хотя слова тоже надо подумать, какие сказать, сколько вот как мы это скажем. С каким духом? С таким задиристым «я верующий» или с таким уважительно-почтительным? Ведь можно и так сказать: какой симпатичный мужчина, я думаю, что вы не употребляете. Или там: какая симпатичная женщина. Женщина, ну вы, если выпьете даже 100 грамм, вы ведь потеряете свою привлекательность. Пусть это будет, поймите меня правильно, тут не то, что я там мирские комплименты и закидываю удочку, да. Я сейчас, я говорю, хоть мужчина, хоть женщина. Но я говорю, можно вот такие слова сказать. Кто-то может что-то другое, пожалуйста. Только поймите, не противопоставляйте себя верующего им неверующим. Я не пью, а вы тут все алкаши несчастные. Чтобы такое не получилось. Ну, бокалы передавать. Вас могут попросить из кухни: пожалуйста, вот стаканы и бокалы перенесите. Ну, опять-таки, кто-то в бокал нальет, может, и минералку, кто-то нальет, может, и вино, а может, и водку. Если вы скажете на кухне: так, вот стаканы я переношу, а бокалы нет, так и стаканы нальют, если уж на то пошло. Поймите меня правильно. Желательно не выглядеть фанатом каким-то, да? Ну, посуда, это так же самое кто-то скажет: а если в ту посуду положат свинину, а я вот несу тарелку? И говорю: ну, вы знаете, это уже кто положит, как положит, себе в крайнем случае положит. Ну, это и проблема этих людей. Не забудьте, что это мирские... мирское день рождения, чуть не сказал похороны, да, вот, и там каждый вправе сам что-либо куда-либо ложить, либо наливать. Дальше. Еще спрашивает Виктор, значит, как себя, сколько по времени находиться в гостях? Ну, я думаю, Виктор, что, ну, как я могу сказать, что 1:44 или 2:15. Я думаю, Виктор, ты понимаешь, что, ну, вот это нельзя регламентировать. Заранее, тем более. Если бы мне сказали, через сколько ты уйдешь из гостей, я говорю, я буду видеть по обстановке. Если там не будет с кем о чем поговорить, если там все будут любители горячительных напитков, если я задам вопрос по прошествию времени, и не найдется никакого интереса, ну, ладно, чтобы не выглядеть белой вороной, первым не уйду. Но когда появятся уже первые, начнут откланиваться, я тоже так культурненько еще раз там поздравлю, скажу всего хорошего и откланяюсь. Ну, сказав, что у меня там есть какое-то занятие, то, в принципе, мне не бывает без занятий, есть на что время тратить. Если я умно поведу себя и сумею заинтересовать людей, чтобы они начали думать о жизни, о смысле жизни, о проблемах, то как я буду уходить пораньше? Я ради них останусь. Я могу, может быть, в другую комнату перейти, или сядем на кухне, где тише, будем разговаривать. И, может быть, все уже и подвыпившие к вечеру разбредутся, а я, может быть, и буду до полночи, если это будет прилично, и не будут мне намекать, что я должен уйти, буду разговаривать. Дальше Виктор спрашивает, ну, по времени сколько находиться в гостях? В смысле, уходить ли с первыми гостями, или можно остаться среди уже подвыпивших? Ну, что хочу сказать, если остаться среди подвыпивших, я думаю, Виктор... И вы все, кто меня слушаете, вы понимаете, если вы трезвые, а не подвыпившие, то вы им не компаньон и не собеседник, потому что там разговоры, вы сами понимаете, как говорят на Украине, у пьяного все козы в золоте и козел в бусах. усикозы в золоте и цапу на мысте. Вы не собеседник для них, да и они для вас неинтересные собеседники, чего там оставаться, если уже остались все подвыпившие, и притом хорошо. Дальше вопрос. Присоединяться ли к разговорам, пытаясь аккуратно направлять разговоры и темы в сторону духовности и Библии? Направлять вот ни в коем случае не надо. Надо просто, извините, как говорят летчики военные, стать фост, да? Не впереди и вести куда-то. Как только вы начнете вести, вы понимаете, методы будут такие, немножечко такие, ну, сказать вам, чуть-чуть будет нажим, чуть-чуть будет давление, будет попытка перевести разговоры для них на неинтересную тему, поэтому ни в коем случае не надо присоединяться с целью сразу направлять разговоры. Я уже сказал. Да, можно присоединиться к разговору, если там разговор такой стоящий, да, темы затрагиваются жизненные, проблемы какие-то. А аккуратно не надо направлять разговоры. Я сказал, надо задать вопрос. Один, другой. То есть заставить публику думать. Если вы задали вопрос, а вы не пытаетесь аккуратно направлять, потому что как бы аккуратно это не было, но направлять это уже направлять. Брать немножко за шиворот и немножко указывать дорожку. Кто-то может почувствовать в этом насилие, и реакция будет нежелательная для нас. Поэтому задать вопрос. Они должны заинтересоваться, если есть там таковая публика. Они должны опять задавать вопросы, быть вроде бы инициаторами разговора. А я потом только буду отвечать. А в сторону Библии, духовности специально никого никуда не надо направлять, даже аккуратно. То есть, чем максимально мы мудрее поведем себя, тем результативнее будет наша беседа и наше пребывание там. И дальше вопрос, последний. Ухаживать ли по мирскому этикету за гостями женского пола? И за именинницей, если это женщина? Ну, слово «ухаживать», я думаю, вы понимаете, это очень-очень такой, будем говорить, широкий смысл можно вложить в это слово. Ухаживать, сидите рядом, женщина, допустим, рядом, вам положить что-то из блюд, которые на столе, в принципе, ничего в этом плохого нет. Если она вас попросит там свиного холодца, положите ей, или вы скажете, нет, я вам там, ладно, уже там с алкоголем как-то это, пусть будет тот свиной холодец, будем говорить уже, да. Но я к чему это говорю? Ухаживать, подать там салфетки, может быть, подать хлеб, там салат, может быть, положить тарелку. Но опять-таки, как это можно выразить ухаживание? Можно так выражать ухаживать, что женщина начнет на вас смотреть такими глазами, какими давно не смотрела на мужа. И если там муж, кабы это ухаживание не закончилось трагически. Или в крайнем случае словесно мы не услышали тираду не очень приятных слов, тем более верующих. То есть ухаживать надо с головой, чтобы не дать повода, что вы мне очень нравитесь, и я бы что-то с вами хотел дальше иметь в будущем. Понимаете, да? То есть, опять-таки, рассказать все детали, да, я уже сказал. Там подать в прихожей пальто, ничего страшного в этом нет. Но опять, как подать? Как смотреть? Какой взгляд должен быть? Вы понимаете, глаза не должны быть подмигивающие или что-то говорящее более, нежели чем поступок. Сколько было вопросов, Виктор, я попытался ответить. Может быть, у кого-то подобные вопросы возникали по поводу других мероприятий, да, свадьбы, похороны, там еще чего-нибудь, там даже, кто-то в бизнесе, есть такие понятия, как презентации, там есть и стол, там есть и тосты, и так далее, и тому подобное. Да? В принципе, я думаю, вы поняли смысл. Нет смысла мне конкретно все, каждое мероприятие описывать, где кому что говорить, сидеть, стоять и так далее. Следующий вопрос. Вопрос задает Тамара из Покровского, это Запорожской области, Украина. Вопрос по Даниила 12 главы, 12 стиху этой 12 главы, то есть Даниила 12:12. Кто эти блаженные, спрашивают, я так понимаю, Тамару, и через Тамару спрашивают меня, возможно, да, ну, если Тамару спрашивают, то Тамару, если и меня спрашивают, что-то знают обо мне, ну, в принципе, спрашивают эти, из харизматической церкви, кто эти блаженные. А, прочитаем Даниила 12 глава, 12 стих. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Я уже как-то говорил на эту тему, объяснял эти стихи, да. Вы помните, 1260 дней или 42 месяца, да. 1290 дней и 1335 дней. Это сроки, которые указывают на продолжительность событий, которые будут в последнее время. Вы помните, зверь из моря, время действия его 42 месяца или 1260 дней. Зверь из моря. Далее, мы говорили, и по книге Откровения 13 главы читали, этому зверю из моря будет предшествовать зверь из земли, о котором я уже говорил, который указывает на Соединенные Штаты Америки, которые будут заставлять всю землю поклониться первому зверю, который зверь из моря. Так вот, вот этот зверь из земли, вот так называемая Америка, Соединенные Штаты Америки, они, сегодня вы это видите, как устанавливают мировой порядок, пока еще не говорится про того зверя, которому нужно поклониться, но, в общем, строят на всех и подводят под общий знаменатель. Готовьтесь, потому что порядок на земле должны быть, а у нас великая миссия – порядок навести. Кому нравится – подчиняйтесь, кому не нравится – заставим. Так вот, к чему говорю? Вот время вот зверя, смотрите, зверя из моря, 1260 дней. А предшествующий звери из земли. Так вот, звери из земли Соединенных Штатов Америки, те, которые являются сегодня застрельщиками мирового порядка и булавой или жезлом в руке полицейского, которым они, Соединенные Штаты Америки, сегодня вовсю, как говорится, действуют, да? Вот этот зверь из земли, или это государство, которое этим зверем символизируется, да, у себя раньше установит законы, ограничивающие свободу совести, установится вот эта диктатура мировая, но в начале в масштабах Соединенных Штатов Америки. И это произойдет на 30 дней раньше. То есть, откуда идет цифра 1290 дней? Начинается с Америки, и заметьте, начало от гонений, начало установления мировой диктатуры начинается в Соединенных Штатах Америки. Отсюда идет 1290 дней, продолжительность действия зверя как бы из земли. Ровно через месяц, как бы по примеру Соединенных Штатов Америки, выходит зверь из земли и устанавливаются вот эти же законы в мировом масштабе. И вот когда в мировом масштабе будут эти указы и законы, объявляющие вне закона всех, кто не согласен с мировым порядком, да, вот когда мировой порядок устанавливается во всем мире, вот 1260 дней до конца времени действия этого зверя. А если брать Соединенные Штаты Америки, то на 30 дней раньше, то есть 1290 дней. А вот 12 стих, и что я хочу сказать, кончается 1290 и 1260 как бы в один день. То есть диктатура будет иметь конечную точку. Бог ее поставит, и причем жирную. Два срока, 1290-1260 дней, прекратятся одновременно. Дальше начинается 7 последних язв, о которых я говорил, что вот по Даниила вот этой главы 12, 12 стиху, вы помните, закрывается благодать и продолжается, заметьте, к 1290, добавьте 1335 дней, то есть 10 дней до 1300, и там 35, то есть 45 дней. Время, отведенное Богом, согласно пророчеству, время последних семи язв, о которых написано в в Откровении 16 главы. Заметьте, такой пророческий период, на язвы отпущенный. Но Христос в Матфея 24 главы говорит, ради избранных, это вот время великой скорби, какой не было дней, сколько существует земля. Но ради избранных Христос говорит, время это сократится. Вот на сколько? На 5 дней, на 7, на 8, на 4. Никто не знает. Но максимальный срок 45 дней. Но ради избранных на какое-то энное количество сократится это время. Так вот, мы говорили о том, что до времени язв, начала язв семи последних, в живых останутся 144 тысячи. Это те, которые называются Царство Божие, которое наступит на земле, о чем Христос молился в молитве, просил в молитве Отче наш. Да придет Царствие Твое. Вот оно пришло. Вот эти 144 тысячи будут живыми на протяжении всех вот этих дней, семи последних язв. На людях небожьих будут эти язвы, а эти люди будут жить среди них, и на них не будет этих язв. Как я уже говорил, как Израиль выходил из Египта, язвы казни Божьи были на Египте, на египтянах, на Израиле их не было. Чтобы каждый мог видеть разницу, кто Божий, кто не Божий. Так вот сказано, и я еще хочу добавить, что те, которые не достигнут уровня 144 тысяч, они не могут быть в состоянии, в силах выдержать испытания, какие придется испытать 144 тысячам во время последних язв со времени закрытия дверей благодати. Кого убьют, кого замучат, кто умрет, но в живых останутся только 144 тысячи. И вот они, заметьте, о них сказано, блажен, кто ожидает, заметьте, конца 1335 дней, это уже будем говорить, наверное, день пришествия Христа. Кто ожидает, дальше, кто достигнет, а заметьте, кто ожидает и кто достигнет, ну, который непорочный пред престолом Божьим. Это 144 тысячи по Откровению 14 главы. Так вот, блажен, благ, счастлив, добр, кто, ну, праведен, можно сказать, слово блажен, что обозначает? Буквально счастливый, благословенный, благой, хороший. Есть еще такое понятие этого слова. Всякий, кто лицезреет Бога на небесах, кто будет лицезреть Бога на небесах. Блаженный, счастливый, благословенный, кто доживет и встретится с Господом живым, так и не вкусив смерти на этой земле. Так вот, блажен, вы поняли кто, речь идет о 144 тысячах, кто ожидает и достигнет то есть конца 1335 дней. Почему блажен? Почему счастливый? Почему благословенный? Ну, сами понимаете, что это будет за кончина века, что придется пережить, людям на этой планете, да? Что пройдут эти люди? И какое это будет блаженство живым увидеть Христа? Ну, больше, думаю, не буду ничего рассказывать. В основном мысль, я думаю, что объяснил я достаточно понятно. Следующий вопрос. Его задает опять Виктор из Подмосковья. Виктор у нас активист. Всегда вопросы и много. Значит, вопрос задает Виктор такой. В Нагорной проповеди Христос сказал: «А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И теперь вопрос. Значит ли это, что христиане не должны защищаться в случае угрозы их здоровью? Дальше. Как быть с защитой семьи? Как быть с защитой братьев и сестер, которые истинно во Христе? Ведь написано в послании Павла: «Кто о домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного». Защита же семьи – это самая, наверное, наипервейшая функция взрослых мужчин и женщин, если они в состоянии, ну, имеется в виду, в состоянии защищать. Думаю, что это самое первое правило какого-либо союза, будь то супругов, родственников, друзей и так далее. А как должен защищать своих истинно верующий человек? Голыми руками или может использовать и подручные средства, какие рядом окажутся? И как вести себя истинно верующему против нескольких человек, если они ворвались и угрожают его семье, братьям, христианам или сестрам, христианкам, родственникам и друзьям? Видите, вопрос вроде бы один. Деталей этого вопроса множество. Ну, попытаюсь объяснить и ответить на каждый вопрос. Значит, смотрите, вопрос такой. Ну, давайте так, прочитаю сначала Матфея 5 глава, с 38 по 41 стих. Вы слышали, что сказано, ну, как бы древним: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. То есть тебе делают зло, ты не протився. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, то есть левую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вы понимаете, да, вот стихи, которые мы с вами прочитали, насколько они непростые, я имею в виду, если мы задумываемся. Кстати, хочу сказать, я сам соприкасался с множеством случаев в среде верующих, которые, будем так говорить, глубоко не заглублялись в то, чтобы понять смысл Писания. Вот написано: ударили в щеку, на вторую подставили. Забирают рубашку, а вам часы не надо, вот и часы у меня, вот и штаны, и обувь хорошая. Дальше. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, то есть заставит, будет над тобой издеваться, иди с ним два. Я вам хочу сказать, это довольно глубокий смысл вот в этих стихах. Вот просто так, примитивно, ударили, подставили еще раз, да? Вы поймите меня правильно. Можно такого в жизни накуролесить, таких глупостей наделать, что потом возникнет вопрос, и мне опять его будут задавать. Вот я поступал по Писанию, меня ударили в одну щеку, а я подставил другую. А теперь меня колотят, колотят, я задаю вопрос, что мне дальше делать? Понимаете, да? Вопрос ведь, вы знаете, что насколько непростой. Во-первых, я вам что хочу сказать. Вы должны понимать, вот, когда мы говорим там какие-то умные вещи, то они могут повлиять на умного человека. А на глупого не повлияют, хотя слова наши могут быть достаточно мудрыми. Но мудрый уразумеет, задумается, а глупый просто проигнорирует и поймет, что вы глупец. Он так, сам такую оценку даст нам. Поэтому, когда говорят, не воздавай злом за зло, ругательством за ругательство, да? Этим вы возложите горящие уголья на головы противников. То я вам хочу сказать. Вам приходилось соприкасаться с такими ситуациями? Вот вам сделали зло, а вы не ответили злом. Вы возложили ему горящие уголья. Они у него не горят. У него голова холодная и мокрая. В смысле, бесстыжий и бессовестный человек. Он над вами издевается, а вы не отвечаете злом за злом. И он понял, что вы трус, что вы шестерка, что вы тряпка. И он о вас вытирает ноги. Дальше это становится системой. Дальше. Этот человек, который вот так себя повел, будем говорить, мирно, по Писанию, как он говорит, да? По примеру того человека, о него стали вытирать ноги все подряд. А после того, когда этот человек говорит, я верующий, то другие сказали, ну тогда понятно, там все вот такие вот пришибленные. Там все фанатики, все дурачки. Над ними можно издеваться. К чему я это говорю? Вот этот, вот эти стихи библейские, которые я только что вам прочитал. О чем они говорят? Они вовсе не говорят о том, что верующий не может себя защитить. Кстати, если мне память не изменяет, тот же самый Виктор, который задал этот вопрос, кажется, он тогда его и задавал этот вопрос. Если написано, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство, или не протився злому, то почему, когда Иисуса ударили, он начал задавать такие вопросы? Если я согрешил, скажи, за что? То есть, не промолчал. А если я не согрешил, то за что бьешь? Заметьте, вроде бы вот эти слова вступают в противоречие самого же Христа, который сказал, не протився злому. Заметьте, не протився злому, это что говорит? Не отвечай злом за злом. И злому это не только когда тебя ударили, но когда тебя и обозвали. Когда о тебе сказали ложь, когда распустили сплетню, когда тебя обманули, ну ты не обманывай в ответ, когда тебя обделили, не отвечай подобным же поступкам, что я тебя в следующий раз тоже обделю, да обделю так, что ты будешь всю жизнь вспоминать, да? Вот здесь сказано, не протився злому. Чем? Злом. Не в смысле, будь тюфяком, на которого все сядут, все будут погонять и будут ездить на тебе. Не об этом речь идет. А не будь похож на того, в его методике, в его нахрапистости, в его наглости, которые он проявляет по отношению к вам. Кстати, хочу сказать, ну, вот если поступать по Писанию, вот так как написано, особо не вдаваясь в смысл этих слов. Вот ударили тебя в правую щеку, ты берешь вот с таким видом блаженным, здесь я уже говорю слово блаженный, как юродивый какой-то, у которого не хватает ума. Вы берете и говорите, ну, ударьте тогда и вот в эту щеку. Вот таким тоном, вот поймите меня, таким, знаете, плебейским. То вам дадут, еще раз, да так дадут, что вы начнете думать, А стоило ли так? Хотя Писание вроде говорит, надо так. У меня была как-то мысль, предложить вам всем посмотреть один фильм. Фильм такой со смыслом, с духовным смыслом, про Бога, про верующих, вообще про людей, отношения Бога и человека, да. Я думаю, что я все-таки, предложу посмотреть этот фильм, чтобы потом просто, поговорить на тему этого фильма, да. Так вот, там есть такое. Один человек, который, в образе человека есть, там Бог, да. И вот он учит одного человека, они идут где-то по улице, разговаривают, нападают на них там, грабители, это, современный фильм, да, не разбойники древние, да, а вот современный фильм. Нападают разбойники, так, отдавайте то-то-то, кошельки отдают. Человек этот, которого вот этот Бог в образе человека учит, этот вроде типа, как-то нехорошо так отдавать. А вот Бог в образе человека берет, отдает кошелек, потом снимает часы, говорит, вам и часы, наверное, пригодятся, а они потом на него так вот смотрят, как-то так, странно. Кошельки забрали, надо бежать. Вроде бы, либо человек должен ограбленный кричать или там сопротивляться, а он снимает часы, отдает, потом говорит, да, у вас там и пальто кается, старый вот возьмите. И снимает, отдает. А те так стоят уже какие-то такие, знаете, ошарашенные и смотрят. Так вот, к чему я это говорю, что в данном случае я не беру такой случай, да? То есть, как этот человек или Бог в образе человека, это фильм, вы понимаете, да? Вот как он это делал? Снимают рубашку или кошелек берут, да? Он снимает и одежду. Снимает и часы, говорит, вам это тоже пригодится. Так вот, что хочу сказать. Можно отдавать это, будем так говорить, с плебейским, извините за это слово, выражением лица, с таким, с чувством страха, с чувством такой униженности, да, глупости, беззащитности, у тебя все заберут, что ты снимешь сам. Еще и скажут, что ты дурак, еще и под задницу дадут. А вот можно это же самое сделать благородно и умно. Вот этот фильм, я обратил внимание, он такой довольно психологический. Там даже вот нужно было бы обратить внимание, вот о чем я, бывает, пытаюсь вам рассказывать, да. А там можно увидеть, к счастью, что сегодня очень редко, режиссер этого фильма подбирал, будем говорить, артистов, да, особенно вот этого, который играл как бы Бога, да, роль, воплощенного в образе человека, да, довольно-таки мудрый человек и довольно-таки тонкий психолог, там даже вот как это делается, тоже это видно. Так вот я что хочу сказать. То же самое, если ударили в правую щеку, и я также вот, знаете, с чувством такого унижение какого-то такого, знаете, удручения и глупого примитивизма, буду подставлять другую щеку, это не заставит задуматься человека. Но в данном случае Христос говорит, не противься злому, но сделай вот так, здесь только не описаны детали, сделай, подставь, но сделай и скажи это так, чтобы на того человека повлияло, что делаешь это ты с достоинством, без чувства униженности, делаешь благородно, не боишься, не кричишь, не шумишь, и это может его ошарашить и заставить задуматься. Он скажет, что ты за человек? Я приведу пример. Вот вы понимаете, вот вопрос Виктора довольно философский, довольно тонкий и имеет очень много граней, как бриллиант. Защищать, не защищать. Себя кого-то. Подручными средствами или Голыми руками. Тут вот даже. А в боксерских перчатках можно бить? А камушек в руки, если взять? А прощу запустить, как Давид это сделал, камень из прощи, да? Вот я вам приведу пример. Ехал я как-то по России, останавливает меня на въезде в славный город-герой Воронеж гаишник. Ну, проверил бы документы, ну, все, да, до свидания. Начинает смотреть, а поднимите капот, смотрит, заглядывает, а номер на моторе есть. Я говорю, там в техпаспорте все написано. Номер двигателя неизвестен, там не стоит номер, без номера. А как это так? Ну, в общем, морочит голову. Ну, и слишком было как-то это так неестественно. В конце концов, ну, ладно, едьте. А я спросил, как проехать, мне где там повернуть. Он мне говорит, да идите до кольца, да поверните налево, и дальше по этой объездной вы выйдете туда, куда вам надо. Я еду. Ну, у меня сразу какая-то мысль, ну, как-то он так себя ведет, вот, что он там ищет, что можно было найти. Я через таможню проехал гаишнику. Какой смысл вообще там номер есть или нет? Я нарушил что-то? Нет. Ну и до свидания вроде бы, да? Но я беру документы, закрываю капот, он звонит кому-то и говорит то направление на кольце. Поворот налево, что он мне сказал. Я сразу, я услышал, но не понял к чему. На кольце меня японский автомобиль, иномарка. Устраивается в ФОС, стоит на кольце, ждет меня. Я появляюсь, у меня номера же заграничные, не российские. И за мной. Я уступаю дорогу. Нет, они едут за мною. Я тише, они тише. Они ждут, пока все машины пройдут, когда более-менее пусто будет на дороге. Дальше я газа добавляю, не догоняют, подрезают меня и к бровке. И становится так, что либо я бы врезался в них, то есть, ну, выскакивают три таких крутых парня, бритоголовых, подскакивают и, вот, я для чего рассказываю вам случай. Подскакивают и, так, бабки на стол, сумму такую, что во сне только приснится, да? Я говорю, вы не видите, на какой я машине еду. То есть, что самое интересное, ну, у меня щелка, я открываю стекло, там чуть-чуть так, сантиметров 5, и разговариваю с ними. Вы знаете, я не успел ни перепугаться, я не успел ни помолиться, не успел, я вообще ничего не успел. Настолько все было, будем говорить, быстро, что я думал, как бы не врезаться с ними, потому что потом горе не оберешься, да? Так быстро я тебе сказал, он мне говорит. Я говорю, у меня таких денег, во-первых, нет, во-вторых, говорю, вы не видите, на какой машине я еду, да? Быстро я тебе сказал, двое стоят на подхвате, а бригадир вот это мне читает, как говорится, лекцию. Я, немало не смутившись, вот так спокойно, я сейчас к чему говорю? Спокойно, если было бы время, может быть, немного бы испугался. А так как некогда было, то я не успел. Но я что хочу сказать? Я спокойно, как будто бы, ну, просит закурить. А я говорю, я не курю. И говорю, ребята, вы на мне не разбогатеете, я говорю, верующий. Вот, вы знаете, вот так спокойно говорю. Вдруг этот бригадир что-то так заерзался. Пришел отнимать рубашку у меня, да? Ну, мне надо было взять ее, открыть дверь и отдать кошелек. Не знать за что, потом доехать домой, допустим, да? Я ему говорю, ребята, я верующий, на мне не разбогатеете. Задергался этот, засмущался этот бригадир. Сейчас же вы знаете, что бандиты зачастую же верующие. И он так смущенно замолчал, потом стоит. Я тоже верующий, говорит. А я так на него смотрю, таким взглядом, тогда не пойму, что ты меня грабишь. Ну не сказал, а так взглядом показал. А он берет, вот тебе крест, делает крестное знамение. Я ему говорю, ну так что тогда, верующий верующего грабит? Вы знаете, Я понимаю, что это Бог сделал всю эту ситуацию, разрулил так для меня хорошо. Но через мои слова, через мою интонацию. После этих слов, говорю, так что верующий верующего будет грабить? Он вообще вот так стал, в такой в состоянии прострации какой-то, не знает, что делать. Эти двое стоят, ну что ты телишься, давай, говорит, быстро. А тот стоит в нерешительности. Видно, не совсем, как говорится, потерянный человек, хотя бригадир. Ну и это. И он так стоит, мнется, и рядом же стоят пацаны на подхвате. И вроде ж догнали, и вроде ж надо было бы что-то взять. И он стоит вот так вот, знаете, сжал губы так, как-то так в размышлении, и так махает рукой, говорит, ладно, езжай. И я уехал. То есть, я сейчас о чем говорю. Вот как это сказать? Ну, взял бы я, сказал там, ну, вы взял бы и отдал. Они бы мне еще и багажник перетрусили бы хорошенько. Или начал бы бояться. Ну, я бы схлопотал бы еще хорошо. Кстати, хочу сказать, дверь не была закрыта на центральный замок. И они не догадались даже за дверь дернуть. Дернули бы за дверь, и дальше, как говорится, и разговора бы этого не было. Но Бог вот так позволил мне, как говорится, избежать неприятности. Еще один момент. В советское время, на заре перестройки, меня арестовали. Я попадаю в камеру предварительного заключения. Значит, КГБ от меня требует признательных показаний. Ну, естественно, чтобы я заложил там всех верующих, где что, чего. Тем более верующие со мной плохо поступили. Они знали, кстати, хочу сказать, все, что со мной они сделали. Они мне сказали, да ты будешь справедлив, греха на тебе не будет, типа говори, они же тебе пакости наделали. Я говорю, то, что они наделали, это их проблемы, но я не из этой породы, я закладывать никого не буду. Ну тогда будешь сидеть, ну и буду сидеть, не буду деталей рассказывать. В общем, бросают меня в одну камеру, не в одну, в смысле, то в одной, то в другой, перекидывают. Это обыденная практика, да. В конце концов, меня вызывают, ну, спрашивают, будешь подписывать, что? Я говорю, ничего подписывать не буду. Будешь сидеть? Ну и буду сидеть, ну и все. И я сказал, я пришел сам, тем более, сдаваться. Ну, сдаваться пришлось мне, потому что я был на нелегальном положении 5 лет. Я не мог стать официальным человеком без либо тюрьмы, либо без того, что милиция мне уже даст, как говорится, или КГБ даст разрешение на право проживания официально. Бросаю, я не подписываю ничего, ну, говорит, тогда не обижайся. Бросают меня в камеру, камера, в которой милиция кормит бандитов, а они бьют кого надо по заказу, и столько, пока тот не дает показания, пока не берет на себя вину и не подписывает то, что надо милиции или КГБ. Так вот, что хочу сказать. У меня не требовали рубашку. Я пришел в эту камеру, значит, и пришел, это была первая камера у меня. Но вот эта процедура, которую я хочу сказать, она не сразу началась. То есть я там сидел неделю, а то и больше, да? И это. А пришел туда с двумя сумками с продуктов. Я шел в тюрьму, я пошел в магазин, накупил продуктов, одел шапку теплую, куртку меховую, штаны, двое штанов теплых, ну, как говорится, а вдруг на север пошли. Хотя было еще тепло на улице. И вот я зашел, и меня не просили рубашку. У меня не просили, дай нам поесть. Я просто зашел и сказал, ребята, налетай. Это было мое приветствие. Ребята налетели, все расхватали. Я говорю, я пару яблок только себе успел схватить из своих сумок. Мне никто спасибо не сказал. Через время, вот, по прошествии там, недели, чуть больше, может быть, открывается дверь и говорится, вот этому парню, то есть мне, вломать, как положено, вы знаете. Ну, они знают, не первый раз. Вся камера поднимается. Заметьте, у меня не забирали рубашку, я ее сразу отдал. Поднимается вся камера, которые ели мои продукты, из которых никто не сказал мне спасибо. Я, отступая, подхожу к стенке. Дальше отступать некогда, некуда. Не Москва, а стена камерная. Я видел, как били. Видимо, для меня это продемонстрировали, чтобы я прикинул, что меня ждет. Я понимал, что бьют, ой, бьют. Так бьют, что только в боях без правил. И, в общем, вся камера поднялась, там было 17 человек со мной. Один человек остался сидеть. Ну, я обратил внимание, что он авторитет какой-то. Какой там я не знал, но авторитет. Потому что он был старшой, как говорится, смотрящий в камере. И вот вся камера поднимается, начинает ко мне уже так придираться, кто-то там уже в плечо, кто-то там где-то чуть в грудь, так, ну, не сильно, но, знаете, начало. И что я хочу сказать? Вот по поводу защищать, не защищать себя. Если бы я начал защищаться, это бы их обозлило. И когда начинаешь сопротивляться, бьют безжалостно до смерти. Если просишь пощады, бьют за то, что ты сопляк. И тоже до смерти. Ты недостоин уважения. Я помолился, сказал: Господи, я, если можешь, спаси меня. Но пощады просить не буду, драться тем более не буду. Это по случаю, Виктор, ты пишешь, что, а если много напало? Здесь было 15 человек. Меня собралось бить. Какой смысл? Даже если бы я мог бить, ну пусть бы я там, не знаю, какой чемпион мира по каким-то единоборствам, может быть бы я там кого-то бы уложил, но ночью бы убили все равно за такие вещи. Я бы не спал там. Я помолился, говорю: Господи, если можешь, спаси, если нет, дай силы терпеть. Но пощады просить не буду и подписывать то, что требует от меня, как бы не подпишу. И вдруг вот этот вор в законе, оказывается, да, как гаркнул, а ну все сели, не буду повторять всех слов, и все сели. Он сказал: кто пальцем тронет пацана, тому голову оторву. И говорит, котомки его разобрали, сожрали, пацан, говорит, не жлоб, и прочитал им мораль. И еще раз сказал: кто пальцем тронет, голову оторву. Рядом лежащим сказал: так, подвигайся, иди сюда, будешь лежать около меня по правую руку в царстве бандитов. И все. Я просидел в этой камере. Он мне еще продуктов за свои деньги достал. Он меня кормил, он мне еще рассказал свою судьбу и сказал, говорит, среди нашего брата не все такие. Многие стали не потому, что были бандитами по природе, а потому что жизнь такая была. Сделали нас такими. Не позволили, если первый раз оступился, не позволили стать на путь исправления. Тюрьма, тюрьма, тюрьма и без конца. Это я опять к чему говорю. Я рубашку сам отдал. Но в той же тюрьме иногда говорят вот так: эй, ты там, подай мне вот там мое полотенце. Если ты пошел и побежал, вы смотрите, принудили тебя идти с ним проприще. Ну, вроде бы не принудили, да? А вроде бы вот так сказали: эй, ты там, подай полотенце. Ты встал, быстренько побежал. Все, шестерка. Теперь всю жизнь будешь подавать и будешь шестеркой там в камере. Я понимаю кое-что, хотя еще тогда не сидел ни разу. Я понимал. Говорит: эй, ты. Я на него так посмотрел, что он понял: эй, ты, не совсем правильно. Видите, вроде не по Писанию поступаю, да? А потом сказал, говорю: не западло? И он тут же: да нет, нет, я по-доброму. А, ну, говорю, если по-доброму, то пожалуйста. Но я дал понять, что я не шестерка. И что с меня рубашку не так легко будет снять. Но я могу ее и снять. Но только это будет не в виде того, что снимает рубашку шестерка. Вы понимаете, да, насколько философская тема? Особенно в тюрьме, если это касается тюрьмы. Так вот, смотрите. Здесь не протився злому не обозначает будь шестеркой. Дальше. Если не протився злому, уместно вспомнить для синхронизации текстов: ни в чем не бойтесь противников ваших. Вот если я не противлюсь злому, потому что я трусливый и боязливый, то я хочу сказать, поступая по этому стиху, меня превратят в шестерку все, хоть в тюрьме, хоть на свободе. А в тюрьме через время еще могут и, извините, похуже что сделать. При малейшей попытке несогласия быть шестеркой. Вот как ты себя поведешь, так себя и зарекомендуешь. Такое имя получишь, и так с тобой будут и обращаться. Поэтому не противься злому, не имеется в виду. Бойся, унижайся, присмыкайся, лебези. Ни в коем случае веди себя достойно. Не отвечай злом за зло, но веди себя спокойно. Далее. Если кто ударит тебя в правую щеку, не ответь со злом. Можешь сказать при этом. Но тебе легче стало? Но опять, как сказать? С каким тоном? С каким взглядом? Вы поймите. Для кого-то это не важно. А я вам говорю, это самые важные вещи. Не знаете, какого вы духа? Не понимаете, с каким духом говорим? Или не противимся злому? С каким духом? Если мы не понимаем, мы будем в пролете, исполняя Писание. Можно так сказать, но если тебе доставляет удовольствие, ну удари еще. Но опять, как скажете, со злом или благородно, дав понять, что я не боюсь, я не шестерка, я не опущенный, и я не опущусь даже на твой уровень поднимать руку на человека. Что в этот момент может произойти? Я вам скажу, может кто-то вступится, Бог побудет за вас. Может, этот человек каким-то образом остановится и задумается. Я как-то тоже рассказывал один случай, это из советских времен. Один знакомый мой, такого небольшого росточка, тоже верующий в советское время, преследовали. Я и он были в церкви, которая, будем говорить, не в ладах была с государственной властью, то есть диктат государства не воспринимала. Вот, и за это подвергались гонениям. Так вот этот мой знакомый, ему было лет 20 на тот момент, небольшого росточка, так физически не сильный, видно, что слабенький, да. Ну, такой очень искренний, очень человек такой, будем говорить, порядочный, да. Вот попадает он в тюрьму, посадили, в общем, обвинили, что и не делал, отправили его куда-то в Архангельскую область, на лесоповал. И вот он там, находясь, тоже, он такой простой, что этому нас раньше не учили. То, что я вам рассказываю, это то, что я уже сам учусь. С Богом анализирую, думаю и выводы делаю. И потом практика, она либо подтверждает, либо опровергает мои установки. Так вот, вот этот человек, значит, был такой, он вел себя так, можно было понять, что он... не совсем с достоинством, будем говорить. Над ним начали издеваться. Избивали, причем никто об этом не просил. Знаете, иногда надо себя, чтобы себя показать, надо, чтобы был рядом кто-то слабый. Один там особенно такой, который не был авторитетом, но было на ком показать, что он тоже крутой. Особенно над ним издевался. Этот мой знакомый не отвечал злом за зло. И прошло время. Вот этот, который больше всего издевался, чем-то провинился перед братвой, и братва ему там устроила, темную, не темную, но он рассказал, так отколотили, что он лежал почти бездыханный. Только сердце билось, и легкие дышали, а так вообще без сознания это. И вот этот мой знакомый подошел к этому лежащему на полу вот так, и он пошел там, тряпки достал, водой смочил, компрессы начал делать. Как-то, что в его было силах, стал как-то заботиться об этом. Приходит в сознание вот этот человек. Открывает глаза, и глазам не верит. Сидит около него вот этот, которого он избивал. Примочка у него на голове. Протирает там где-то какие-то части тела, которые были кровавыми. И он говорит, уйди. Он говорит, нет, не уйду. Дай мне по морде, говорит, мне будет легче. Он говорит, не дам. Ну, ты меня мучишь. Уйди. Он, вот это горящие уголья, я подчеркиваю. Он говорит, когда встанешь, очухайся, уйду. Так в конечном итоге и произошло. Ходил этот, будем говорить, бандит после этого, не солоно хлебавши, в каких-то таких раздумьях, необычных для себя. В конце концов подошел к нему и сказал к моему знакомому, говорит, слушай, ты как? Как ты таким стал? Он говорит, ну как, читаю Библию, как Бог к нам относится, как Христос. Он говорит, ты знаешь, ты меня заставляешь думать о вере. А после таких побоев, которые я тебе делал, я сомневаюсь, чтобы кто-то ко мне вот так отнесся. Ты действительно верующий? Я хочу быть верующим. И стал верующим. Но вы обратите внимание, я привожу вот различные ситуации жизненные, да, чтобы вы поняли, как все непросто и как, ну, как будет непросто дать какой-то общий рецепт, где, как и с кем поступить, ну, в отношении того, когда ударили тебя в правую щеку, и нужно ли подставлять другую, если нужно, то как, что сказать, с каким выражением лица и каким взглядом. Со злобой эффекта не будет положительно, получишь еще больше. С недовольством получишь. С высокомерно презрительно еще получишь. Вы понимаете? Это надо сделать благородно. А теперь еще вопрос. Вы понимаете, каким надо быть благородным, чтобы вот благородно подставить правую щеку, чтобы тот, кто ударил в одну, не захотел больше бить в другую и начал тебя уважать. Вы понимаете, да? Уже каким надо быть, чтобы вот такую ситуацию создать. Ну, сейчас я попытаюсь ответить быстренько на вопросы, вот, которые были заданы, да? Значит, вопрос такой у Виктора. Значит ли это, что христиане не должны защищаться в случае угрозы здоровью? Ну, что я хочу сказать? Если вы видите просто разбойничье нападение, да, то можете защищаться. Это просто бандитизм. Ну, должен сказать, если вы в силах защитить себя, вы тоже должны быть реалистами, а то начнете защищать себя. А если там, вы знаете, когда грабят, то обычно не один. Редко, когда один. Там двое, трое, еще кто-то на подхвате стоит. Далее, если вы видите, что количество нападавших и телосложение таково, что вас могут в котлету, в фарш превратить, то я скажу, ну, во-первых, у нас есть такой элемент, как вера, у нас есть Бог. Мы можем обратиться к Богу в молитве, быстренько, Господи, там, спаси, помилуй меня грешного, как православные говорят. Но опять-таки, как вы себя поведете? И Бог может чудодейственным образом спасти вас. Может через ваше поведение безбоязненное и благородное. Может через ваш вопрос, который вы в этот момент зададите, да? Ну, когда там на вас летят, как говорится, со скоростью курьерского поезда, да? Ну, там уже, может быть, и вопросов некогда задавать. Можете и защититься, если в состоянии. Если вы видите, что не в состоянии, но опять защититься может. Если вы в состоянии убежать и знаете, что ноги ваши быстры, да? Ну, попробуйте так. Если можете защититься и видите, что это может получиться, ну, опять-таки, я не могу сказать золотого правила по той причине, что я как-то рассказывал, есть такая книга «Охраняющие руки Божьи», да, на русском языке я ее не нашел. Она есть на латышском, она есть на английском. Так вот, там описание, как Бог защищал протестантов в средние века во время католической инквизиции. Были те, которые, вот была такая вера, католики окружали город, весь город сходился протестантский на Ратушную площадь, где у них была церковь, да, или молитвенный дом, становились на колени и просили за врагов. И паписты приходили, окружали, приходят, весь город пустой, приходят в центр, весь город на коленях и молятся о том, чтобы Бог их простил и помиловал. И военачальник говорит, дает команду, так уходите, не трогайте. И их потом почти 100 лет паписты не трогали. Вот смотрите, вот какая вера, да? Далее описываются другие случаи. Протестанты, живущие высоко где-то в горах, зная, что идут туда католики, инквизиторы, убивать их, помолились, стали строить, там был проход в ущелье узкое, в воротах этого как бы ущелья приготовили камни, и когда были войска, зашли в ущелье, они начали бросать камни, и камни, падая одни, тащили за собой другие, получился камнепад, и там в основном основная масса погибла, а кто остался, их добили. Это тоже описывается случай, как Бог защищал людей по вере этих людей. Ну, хочу вам такую сказать вещь по поводу веры, чтобы вы тоже не поняли. У меня есть один знакомый, который говорит, был, значит, такой, то одни побьют, то другие, то третьи, то пятый, говорит, надоело, пошел, или на дзюдо, я не помню, или на самбо, в общем, пошел, тренировался, достиг чего-то, ну, стал нос задирать. Ну и теперь, говорит, пусть попробует. Я теперь, говорит, так дам. Это он сам мне рассказывал. Он был тогда неверующим. И он говорит, ну еду. Ну так как я уже, как говорится, или дзюдоист, или самбист, то когда кто-то проходит, я стоял с таким видом наплевательским, ну типа задиристый взгляд был, такой высокомерный взгляд, да? Типа попробуй, я вам типа сейчас что-то вам надаю, да? Ну и он говорит, меня после того, как я прошел, будем говорить, курс единоборств, меня, говорит, 3 раза так отмолотили, что я, говорит, вспоминал. Говорит, ну ладно, не занимался били, теперь занимался били. И он говорит, я думал же, что я буду, но я не ожидал. Я, говорит, я только там думал, что там мне как влепило один случай, говорит, в переносицу. У меня темно в глазах, я упал без сознания. Думаю, вот тебе приемы твои, да. Второй случай, говорит, я уже пытался одного бить, мне сзади, говорит, как дали по голове, я опять без сознания. И он говорит, сейчас я верующий, я просто, говорит, говорю, Господи, благослови, защити меня. Я говорю, ты знаешь, никто не трогает. Поэтому еще очень много играет роль, и какие наши отношения с Богом. Вы понимаете, да? Что Бог может и защитить, а может и не защитить, с целью, чтобы немножко у нас, как говорится, мозги начали работать. Потому что они до сих пор не работали. Поэтому мы можем молиться о защите, а поступать так, чтобы наша молитва о защите была не услышана Богом. И чтобы нас однажды где-то кто-то встретил и хорошенечко поддал для более глубокого размышления о жизни, о своем характере и о будущих событиях, которые... участником которых я могу быть. Я имею в виду о спасении. Поэтому здесь тоже есть вещи, на которые стоит нам обратить наше внимание. Так вот, смотрите, вопрос. Значит ли, что христиане не должны защищаться в случае угрозы? Я вам говорю, многое зависит от веры, от наших отношений с Богом. Скажу честно, мне ни разу не пришлось защищать. Хотя, честно скажу, была ситуация, одно место, где я часто ходил, и ходил в потемках, в темное время, я знаю, что там часто встречали людей и грабили. Мой сосед, майор полиции, был избит, но он самбист. Отбился, но был в синяках и хорошо побит. Я тоже шел оттуда же, той же самой дорогой. Так вот, иду дорогой, там, ну, футбольное поле, стадион, ну, такое, не спрятаться, и куда-то на виду сразу. И смотрю, стоит уже, как говорится, банда ребят. Если бы я остановился, струсил, ну, вы понимаете, это сигнал. Боится догонять и бить, и грабить. Если бы я пошел на них драться, ну их там стоял с десяток, тоже глупость. Я просто сказал, говорю, Господи, благослови. И мужественно, с верою, помоги моему неверию, да, немножко было и такое, говорю, Господи, благослови. Я пошел в наглую на них, не обходя их стороной, а прошел между ними, вот так, знаете, даже немножко, ну, не толкая, но как бы пробивая себе путь. Я видел и слышал, как, ну, давай, ну, один другого, давай, начинай. И все, в конце концов, никто так и не начал, я прошел. И слышу сзади, ну что ты, дальше не очень хорошо, не очень красиво и корректно было сказано, ну что ты такой, ты, ну типа, слабак, что ж ты, а что ты, вот так, и я и прошел. То есть, другими словами, мне в жизни не пришлось вот так себя вести. Был мирской, да, пришлось мне несколько раз кое-кому что-то объяснить. После этого меня не трогали. Есть и такой случай в жизни. Один и тот же из моих знакомых верующих в советское время попал в тюрьму. Но он был такой крепкого телосложения и мог за себя постоять. Ну, обычно он никогда этим не занимался, да, но... А там нашлись такие, ну, он же верующий, тем более в тюрьме субботу соблюдал, в субботу не выходил на работу. То есть был достаточно известным на зоне человеком. Ну, поняли по поводу чего. Ну, подходит один там такой, как говорят, Наташа не валяша. И берет, говорит, у вас же написано в Библии, ударили в одну щеку, подставь другую. Так вот, я тебе и бью. Взял и ударил в щеку его. Ну, вы знаете, это уже не то, что там вот человек, который ударил, там был под каким-то влиянием, да, а это просто такой искуситель. Ну, он, этот мой знакомый говорит, ну, говорит, я видел такой подход, знаешь, говорит, издевка надо мною, да, такая ехидная издевка. Он говорит, в Библии также написано, не оставайтесь должным никому ни в чем. Ну, дальше он не сказал там, кроме взаимной любви. И он, как врезал, тот и полетел, как говорится, его там поймали, как баскетбольный мяч, щит этот баскетбольный поймал его в сеточку. И больше никогда не трогал. Больше ко мне никто не подходил, больше никогда меня никто не трогал. И не пытался по Писанию поступить, говорит, со мной. Я не говорю, что это пример, но в той ситуации, может быть, он был и прав. Ну, он был еще и в состоянии это сделать, да, но это я опять-таки не говорю как золотое правило. Так вот, можно ли защищаться? В принципе, можно. А можно и не защищаться. Все зависит от наших отношений с Богом и от того, ну, будем говорить, кто перед нами и в каком состоянии мы находимся. Дальше. Как быть защитой семьи? Точно так же. Как быть защитой братьев, сестер, которые истинны во Христе? Ну, тоже, если возможно, то, пожалуйста, можно как-то попытаться защитить. Можно и помолиться, если получится, если такая вера и такие отношения. Можно и вступиться мужественно, и даже ваше мужество может привести в смятение нападающих. А можно и сказать, что так успокоились, бывает даже от одной интонации хватает, чтобы те успокоились, видя, что этот человек не шутит. Дальше Виктор пишет, защита же семьи – это самая, наверное, наипервейшая функция взрослых мужчин и женщин. Если они в состоянии. Да, конечно, ну как если отец дочку там насилует, или жену насилует, или бьют, а отец стоит молится. Но он должен предпринять действия. Вот какие? Или броситься с кулаками, если в состоянии, или подвернувшийся кирпич схватить, но стоять и ничего не делать – ну, сами понимаете, что дочка подумает про папу, что жена продумает о муже, да. Ну, в любом случае реакция должна быть. А вот какая? Ударить, схватить, скрутить, не ударяя. Или тоном показать. Ну, в крайнем случае, не надо ни в коем случае бояться, потому что это сигнал плохой для нас. Если мы оказались в таком положении, да, и хороший для того, кто грабит или издевается над кем-то, да. Но, что я хочу сказать, или с молитвой и бросились на них, а они поняли, Бог может дать страх, и они рванут, побив рекорды. по спринтерскому бегу, да? Ну, вы понимаете тоже, вот все ситуации жизни вот так вот разрисовать или одно правило дать, ну, сами понимаете, это не совсем реально. Дальше. Виктор пишет, думаю, что самое первое правило какого-либо союза, будь то супругов, родственников, друзей и так далее, защищать своих. Ну, конечно, друга бьют, а я стою. Я должен что-то делать. Но кто-то говорит, а если тебя отколотят? Ну, если тебя отколотят, защищает друга. Ну, опять-таки хочу сказать, а если не отколотят? А если и друга твоего не тронут, и тебя не отколотят? А если отколотят, ну за друга. Я считаю, что это, ну, как говорится, стоит того. Друг тебя после этого будет ценить. Хотя иногда есть такие друзья, ты их защищаешь, а когда тебя бьют, друзья делают вид, что их ищут. И такое бывает. Далее, как вести себя истинно верующему? Вот у Виктора всегда вопрос, истинно верующему, как вести против нескольких человек, если они ворвались и угрожают его семье. Ну, опять говорю, сколько человек? Далее, ворвались. Пустил ли ты их там, допустим, или тот человек пустил их? Или они взломали дверь? Ну, как себя вести истинному верующему? Тут ты еще писал, голыми руками или можно использовать подручные средства? Ну, я хочу сказать, в данном случае, когда ворвались, то там, естественно, может быть, не до разговора, не до вопросов будет. Тут может действительно, что подручные средства какие есть, кирпич, топор, лопата, вилы. Но опять говорю, главное мужество. И главное понимать, что ты правильно делаешь и за правду действительно стоишь. Все может быть. И я имею в виду, что если голые руки можешь применить, защитив себя, если что-то в руках, можешь защитить себя, ну, вы понимаете еще и такой момент, что у нас иногда мы можем применить такие средства, защищая себя, что мы можем, как говорится, уложить на покой или отправить на покой какого-либо бандита. И сами понимаете, есть такая статья «Превышение допустимых мер защиты». Вот суд будет определять, допустимые ли меры или нет. Тебя пришли убивать, ты с вилами был, ну, вынужден был тыкнул и заколол насмерть. Суд может определить, что ты применил неадекватные меры самозащиты. Конечно, я хочу сказать, здесь можно и так сказать, а откуда вы знаете, в каком я шоковом состоянии был? Как я мог контролировать себя, чтобы вот так уколоть его, чтобы вот так он, как говорится, присел, но не помер? Ну, это зависит уже, сами понимаете, от нас, от адвоката, но это сами понимаете. Вот, ну, когда вы уже, как говорится, дали отпор и противник лежит, ну, конечно, не надо, как говорится, добивать его до смерти. Не надо проявлять жестокость. Тут, как говорится, я думаю, мы не должны терять самообладание, оставаться верующими, какими, в принципе, и должны быть. Ответная наша реакция должна быть адекватной. Пресечь противника, дать отпор. Начал отступать, пусть отступает. Не трогайте, не гонитесь, не добивайте и не убивайте. Я на этом заканчиваю. Извините, уже вопросы, видите, такие жизненные, непростые. Пришлось мне отвечать во всех деталях и подробностях. Ну, прошу извинения. На этом я заканчиваю наше общение. Всего вам хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.